Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: поможет ли федеральный центр победить коррупцию в Орловской области? Когда жители приамурского села Крестовоздвиженка смогут дышать чистым воздухом? Кто ответит за ущерб, нанесенный жителям Саранска? Была голодовка заключенных в самарской колонии номер 6 или ее не было? Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Ветерану войны Михаилу Борисову 92 года. Недавно его поставили в очередь на жилье. Ижевск. За что у пенсионера Вячеслава Перевозчикова удержали половину пенсии? Ростов-на-Дону. Праздник без электричества. Вятка. Кто поможет семье инвалида Елены Гоголевой свести концы с концами? Казань. Почему старинные дома не ремонтируют? Псков. Народные танцы как источник жизненной энергии. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел», Елена Годлевская. Орловскую область один за другим сотрясают коррупционные скандалы, связанные с незаконной передачей государственной собственности в частные руки, выделением федеральных земель под застройку и приобретением земельных участков в областном центре в частную собственность. Возбуждены десятки уголовных дел. Бывший заместитель губернатора и руководитель областного комитета по имуществу Игорь Сошников объявлен в федеральный розыск. Действующий заместитель губернатора Виталий Кочуев дает показания. Племянник губернатора области Егора Строева Юрий Куреев обвиняется в мошенничестве. Против него возбуждено 74 уголовных дела. Арестован бывший руководитель Федеральной регистрационной службы по Орловской области Эдуард Тарасов. Законность сделок с землей и госсобственностью, которая на протяжении ряда лет удивительным образом оказывалась в руках семей руководителей области и города Орла, давно ставилась под сомнение местной независимой прессой. Однако, несмотря на многочисленные публикации и запросы как в адрес орловских правоохранительных органов, так и в адрес МВД и Генпрокуратуры, интерес к этому никто не проявлял. Более того, руководство ОВД и областной прокуратуры даже заявляло об уникальности Орловской области, в которой коррупции просто нет. Позиция органов правопорядка изменилась после смены руководства областной прокуратуре, ОВД и управления ФСБ в конце прошлого – начале нынешнего года. И сразу появился результат. Дело не только в арестах. Власть настолько испугалась возможных последствий, что, к примеру, контрольный пакет акций бюджетообразующего предприятия «Орел Облэнерго» был возвращен государству в считанные дни. Сделка по передаче его частной фирме, возглавляемой бывшим замгубернатора Игорем Сушниковым, признана недействительной, комментирует депутат Орловского областного совета Василий Конников.
Мы имеем дело с переделом собственности, приватизация, которая идет нечестная. По крайней мере, государство от приватизации имущества не имеет больших дивидендов. Дивиденды, в основном прибыль, которая получается от приватизации имущества, оседает в карманах предприимчивых либо чиновников, либо аффилированных с ними коммерческих структурах. Отмена приватизации – это не в интересах федерального центра, но если в судебном порядке будет доказано, что собственность приобретена незаконно, то по стране достаточно много примеров, когда эта собственность возвращается назад. Можно привести пример по «Орелу Облэнерго». Продали собственность, которая оценивалась минимум 270 миллионов. Продали буквально за копейки, за 20 миллионов. В результате действий общественности, в том числе депутатов, журналистов, люди, которые провели эту сделку, они испугались и вернули собственность назад. Добровольно вернули, потому что понимали, что дальше могут быть серьезные действия со стороны правоохранительных органов.
Депутаты областного совета народных депутатов подняли документы о приватизации госимущества за последние 3 года и обнаружили, что все они не соответствуют требованиям областного закона о приватизации государственного имущества Орловской области. Депутаты ставят вопрос о превышении служебных полномочий, в том числе губернатором области Егором Строевым. На имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки уже направлен депутатский запрос с просьбой провести проверку приватизации госимущества в Орловской области с 2004 года, установить сегодняшних владельцев данных объектов, а это, как правило, либо родственники руководства области, либо аффилированные им структуры, чтобы доказать личный интерес человека чиновников в приватизации госимущества и вернуть собственность государству как незаконно приватизированную.
Коррупция, она всегда присутствует в любом органе власти. Единственный вариант, насколько она поглощает и насколько она проникает глубоко в аппарат управления. На Орловщине она проникла достаточно глубоко.
Особый интерес вызывает законность приобретения семьей Егора Строева контрольного пакета акций алмазоограничного предприятия «Орел Алмаз» и крупнейшей строительной организации Орловщины «Орел Строй». Немало вопросов вызывает законность выделения и приобретения земельных участков в городе Орле, в том числе в частную собственность семьи бывшего мэра Орла, а ныне председателя Орловского городского совета Василия Уварова. Ставит независимая пресса и вопросы законности получения руководством области по несколько квартир. Ну а главный вопрос, который волнует орловцев – насколько у правоохранительных органов хватит мужества и желания бороться с коррупцией? Дело в том, что 2 года назад борьба с коррупцией в Орловской области уже начиналась. Тогда за взятку на 7,5 лет осудили бывшего замгубернатора Александра Кислякова, а также главу администрации Советского района города Орла, городского архитектора и ряд других лиц. Однако на том все и окончилось. Действия правоохранительных органов были оценены местными аналитиками просто как образцово-показательные. Порка, нужная скорее для отчета, чем для наведения порядка в органах власти. Орловцам не нужен отчет, им даже не нужна порка, в смысле наказания виновных. И депутаты, и журналисты, и простые люди сегодня говорят о необходимости чистки аппарата и создания системы, при которой бы чиновник не посмел даже думать о собственной выгоде. Но здесь они надеются только на федеральный центр.
Вообще это система. Система, которая сегодня наблюдается и в Орловской области, и мы видим аналогичные примеры по стране. И с этим нужно бороться. Бороться с этим можно только на федеральном уровне.
Для Радио Свобода, Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На территории Константиновского района Приамурья обнаружено целое поле с трупами животных. Так решает проблему утилизации производственных отходов на свинокомплексе села Крестовоздвиженка, владельцем которого является государственное унитарное предприятие «Поляное». Трупный запах регулярно долетает до жилых кварталов. По мнению эпидемиологов, соседство с открытым несанкционированным скотомобильником – 100% вероятность возникновения серьезных инфекционных заболеваний – более чем районного масштаба. Ведь для многих кладбище животных стало, как это не дико звучит, источником существования, и в Крестовоздвиженке из этого тайны никто не делает. Говорит Виктор Онищенко, бывший работник свинокомплекса.
Жители приходят, берут это мясо, сюда сбрасывают, жители приходят, берут, кто плохо живет, кто не работает, малоимущие вот такие вот. Берут, также пирожки, также пельмени делают.
Продолжает Вера Марченко, жительница села Крестовоздвиженка.
На скотомогильник люди ходят, и вот эту помойку, и мы это друг другу продаем, пирожки едим у костяшки, и это и жир, ну, короче, туши свет это. И я даже отравилась сама это самое, что чуть в больницу не попала, врача вызывала, врач это... Врачу обратилась, ни укола, ни таблетки, нигде ничего нету, это самое. Надо на костяшку ехать, а пока до костяшки доберешься, то и померти можно это. Если жар вот этот разгребти, это самое, там будет видно это самое. Дышать нечем, вонь везде. Поедьте да побачите, что там творится, там ужас дикий. И это дети нюхают, там детский дом, это самое, помойка открыта, это все дети дышат.
На свинокомплексе в Крестовоздвиженке полностью отсутствуют очистные сооружения. Фактически окрестности села превращены в большую помойную яму. Отходы производства стекают в теперь уже бывшее озеро. Говорит Николай Третьяков, главный государственный ветеринарный инспектор Константиновского района.
Здесь вообще не выдерживают никаких норм стоки, потому что здесь совершенно неочищенные идут сточные воды вместе с фекальными массами. И утилизируется вот на этой территории, потому что здесь даже никаких ни емкостей нет, просто территория, которая заливается вот сточными водами. И на протяжении всего существования комплекса, как таковых очистных сооружений, здесь не было.
В Впрочем, руководство мегафермы в Крестово-Сдвиженке это особо не беспокоит, ведь штраф за помойку районного масштаба чисто символический – от 3 до 5 тысяч рублей. Одно непонятно, зачем было строить оборудованный по всем санитарным нормам скотомодильник и одновременно скидывать трупы животных в чистом поле. Ответ на этот вопрос так и не удалось получить. Руководители предприятия «Поляная» отказались от встречи, сославшись на занятость. В прокуратуре Константиновского района пояснили, что расследовать преступления в сфере экологии не в их компетенции. Спасти репутацию предприятия-нарушителя попыталась глава администрации села Крестово-Сдвиженка Мария Филиппова.
Сейчас начнут строить они свинарник еще один, где будут полностью перерабатываться вот эта вся эти нечистоты, которые они будут перерабатываться на удобрение. Какие сроки он в этом году уже, у них документация-то готова, потому что есть же проект, все есть, но в этом году должен начать. Ну как деньги, видите, это тут денежный вопрос.
Недавно избранный глава Константиновского района Преамурья Константин Гамза намерен как можно скорее исправить эту ситуацию. Подготовлены соответствующие обращения в Амурское законодательное собрание и Дальневосточное полпредство, продолжает Константин Гамза.
Любое предприятие, которое работает и занимается какой-то хозяйственной деятельностью, оно должно за собой как-то убирать следы, да? Ну, в лесу рубят лес, да? Поляну почищают потом как-то. Невозможно проехать через деревню, стоит смрад, понимаете? Можно, как говорится, буквально в воздухе топор повесить.
Как считают местные жители, Китай очень удобный вариант, чтобы приписать ему любую эпидемию вблизи российской границы. Проверки партии овощей и фруктов из КНР на вирусы выглядят несколько комично, учитывая полную антисанитарию на некоторых российских приграничных территориях. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Буквально за несколько секунд хозяева 15 квартир дома номер 24 по улице Пушкина, столица Мордовии, лишились всей имеющейся дома бытовой техники и электрических приборов.
Телевизор один вообще расплавился. Не подлежит ремонту. Микроволновка тоже на 1500. Телевизор, холодильник, машинку.
Альбина Клюкина рассказывает о том, какой урон ее семье нанесен тем, что по проводам в розетке был пущен ток напряжением не 220, как обычно, а 380 вольт. Она, как и другие жильцы этого подъезда дома, лишившиеся в одночасье всей бытовой техники, не знает, где искать виновных и кто компенсирует дорогостоящий ремонт. В одной семье сгорели сразу 3 телевизора, в другой задымился и навеки замолчал радиотелефон стоимостью 14 тысяч рублей. У жильцов оказались выведены из строя микроволновые печи и холодильники, у кого-то стиральные машины.
Я прям плакала.
Да мы квартплату всегда платим вовремя.
Ну это же невозможно.
Все произошло утром, когда работающие жители дома завтракали и готовились отправиться на службу, а пенсионеры смотрели по телевизору новости и усаживались на диваны в ожидании очередного сериала. Ирина Скворцова собиралась отвезти в детский сад внука.
Соседка домком, она 7:30 позвонила. Свет, правда, яркий. Потом, немножко погодя, у нас телевизор бахнул, и запах невозможный. И тут вот все уже вскочились.
Характерно, что многие жильцы, даже при том, что лишились бытовой техники, говорят, что им повезло. Повезло в том, что ЧП произошло утром, когда все были дома. Несколько человек заливали водой вспыхнувшие телевизоры. А если бы нас не было дома, говорят. Ближе всех к пожару была квартира Шумаевых. Молодая мама Наталья отводила ребенка в детский сад. Квартира была пуста, и лишь своевременное возвращение мужа с ночной смены спасло ее от пожара.
У меня муж пришел с работы с ночной, и уже здесь запах на всю квартиру стоял паленым. Он сразу понял, что в чем-то что-то не то.
В квартире Шумаевых сгорел компьютер. И системный блок, и монитор, и принтер, и сканер, и модем. Для Натальи место за компьютером рабочее, ее работа связана с интернетом. Теперь вся аппаратура стоимостью почти 20 тысяч рублей полностью выведена из строя. Кроме этого, в квартире сгорели телевизор, DVD-плеер, магнитола и холодильник. Тем не менее, некоторым жильцам, например, семье Чесновых, удалось спасти часть домашней техники.
У меня проснулась мама, она почувствовала, говорит, у нас пахнет, говорит, в комнате горело. И у нас также, говорит, холодильник прыгал, он, говорит, прям прыгал до потолка, она его успела выключить.
В доме номер 24 два подъезда, пострадали жильцы только одного из них. Соседнему подъезду повезло, там сработали электрические пробки, которые предотвратили беду. После того, как первый шок прошел, жильцы сразу по мобильному телефону вызвали аварийную службу. Пришел мастер, осмотрел электрощиток, измерил напряжение. Оказалось, 380 вольт. У него даже аварийная лампочка на аппарате на куске разлетелась, говорят присутствовавшие при этом жители дома. Придя после этого в себя, мастер обнаружил вставку из проволоки, которая была переброшена с одной фазы на другую. «Заберите ее и храните как вещественное доказательство», — сказал электрик, с тем и ушел. Составлять акт он отказался, мол, нет у него полномочий. Потом пришла целая комиссия из домоуправления номер 2.
Они осмотрели, сказали, что плохой фильтр сетевой, что нужно тут стабилизатор устанавливать, то есть... что они не виноваты.
И комиссия домоуправления также отказалась составить акт, говорит председатель домового комитета Людмила Загарских.
Без акта, вот кто виноват-то? Нам на кого сейчас жаловаться-то? Без акта мы ничего не можем предпринять.
Жильцы стали требовать обследования своей сгоревшей техники. Домоуправление на независимую проверку не согласилось и назначило свою собственную комиссию, рассказывает жительница злополучного подъезда дома Елена Писарева.
Просили мы, чтобы нам провели независимую экспертизу оборудования. Приходили с домоуправления представитель ТСЖ, электрик, главный инженер, как бы специалиста среди них обследования аппаратуры не было. Акт не был составлен.
Однако оказалось, что этот акт все-таки был составлен. По крайней мере, так мне пояснила по телефону не представившаяся сотрудница домоуправления номер 2.
Этот документ должен составляться в присутствии жильцов и, соответственно, быть подписан ими. Это было сделано?
Конечно. Они отсюда один экземпляр нам остается, один под роспись берут квартиросъемщики.
Однако ни один из жильцов подъезда этого дома не признал, что подписывал подготовленные домоуправлением бумаги. Пострадавшие до сих пор не знают, с кого требовать возмещения ущерба. Со списком сгоревшей техники они ходили в домоуправление, но там отказались эту бумагу принять, заявив, что в случившемся виноваты сами жильцы. Надо было каждый бытовой прибор через сетевой фильтр подключать, причем чем дороже фильтр, тем лучше. Сумма понесенного ущерба – десятки тысяч рублей, так что жильцы твердо намерены добиваться компенсации. Они готовят коллективные и индивидуальные иски в суд и на домоуправление, и на фирму ВАТ, которая занимается в столице Мордовии подачей электричества в жилые дома. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарская исправительная колония номер 6 оказалась в центре скандала. Фонд в защиту прав заключенных распространил информацию, что 9 мая более 1000 осужденных, содержащихся в исправительном учреждении, объявили голодовку. По словам эксперта Фонда в защиту прав заключенных Андрея Налетова, осужденные были недовольны тем, что администрация колонии отказывалась принимать их жалобы прокурору. Также, как сообщил правозащитник, заключенные отряда номер 9 строгих условий содержания проживали в камере с бетонным полом и железным потолком, в которой даже летом было холодно. Фонд сообщил об этом уполномоченному по правам человека в Самарской области Ирине Скуповой. Омбудсмен посетила колонию и общалась с заключенными и администрацией исправительного учреждения. По словам Ирины Скуповой, условия содержания осужденных в шестой колонии соответствуют нормам.
Все нормы соблюдены, и ситуация вполне благополучная. Что касается ШИЗО и СУЗа, там не идеальное помещение, но никак не пыточное, не камерное, не полуподвальное. Влажность есть. Но вентиляция имеется. Насколько она хорошо работает? Я не техник, поедем дальше разбираться. Вода холодная и горячая. Краны по нормам. Туалеты, душевые комнаты – Все это есть.
Пресс-служба самарского омбудсмена распространила информацию, что ни массовая голодовка в составе тысячи осужденных, ни индивидуальные протестные действия не имели места как на момент посещения колонии по результатам осмотра отрядов и собеседований с осужденными, так и в предшествующие дни, по информации от самих осужденных. Также в сообщении говорилось, что обстановка в колонии нормальная. 10 мая шли соревнования по футболу между отрядами, а голодовка с футболом совмещается не очень. Накануне были торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. В том числе отмечали и участников войны, их в колонии сейчас 5 человек из числа осужденных, отмечает в своем сообщении омбудсмен Ирина Скупова. В работе пенитенциарной системы есть недостатки, но они совсем другие, рассказал начальник Самарского управления Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Яковлев.
Вот в этом году за 4 месяца мы задержали около 100 человек при попытке доставки наркотиков в колонию. Это во время свиданий, это используют и технику, которую используется для производства. Используют и, к сожалению, и наши сотрудники. Такие факты есть. Сейчас 2 сотрудника арестованы. Вот мы их уволили, содержатся под стражей.
Как рассказал самарский правозащитник Владимир Семенов, это уже не первый инцидент в самарской исправительной колонии номер 6. В сентябре прошлого года в колонии был насмерть забит заключенный Вячеслав Поданген. Вслед за этим около 200 осужденных объявили голодовку. В прокуратуру заключенные направили 16 заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении персонала исправительного учреждения, необоснованно применявшего физическую силу и спецсредства. По официальной версии, осужденный умер от двусторонней пневмонии, осложненной отеком легких. По версии осужденных, вследствие избиения сотрудниками колонии. По результатам прокурорской проверки в отношении нескольких сотрудников исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело, которое в данный момент расследует Кировский межрайонный следственный комитет Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области. 15 мая уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова провела прием родственников заключенных, содержащих в колониях губернии. В основном с жалобами к омбудсмену обратились родители осужденных, отбывающих наказание в 6-й колонии.
Всегда при таких письмах, письма с жалобами на бесчеловечные условия пытки, всегда читается вот по двумя углам зрения, действительно ли нарушаются права, в какой части, тем именно, как. И не означает ли это попытки не согласиться с условиями содержания. Такое тоже есть. Есть осужденные отрицательные направленности, которые используют эту ситуацию.
О том, что голодовка все же была, журналистам рассказала Ольга Иконникова, сын которой сейчас отбывает наказание в колонии номер 6.
У него прям гниение конкретное. Все тело, все лицо, все это. Ему требовалось лечение. А я с ним разговариваю, говорю, что тебе делаю? Он говорит, меня кололи антибиотиками, мазали зеленкой. Все. А мое лекарство просто-напросто проигнорировали, хотя приняли. Происходят избиения, вешаются, якобы сами, все в синяках. В общем-то, это ни для кого не секрет.
Самарские правозащитники намерены следить за соблюдением прав осужденных в пенитенциарных учреждениях Самарской области. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В Москве половина десятого.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне ликвидирован боевик, причастный к нескольким серьезным преступлениям. Как сообщил в субботу агентство РИА Новости министр внутренних дел Республики Руслан Алханов, милиционерам удалось установить местонахождение так называемого «эмира» боевиков Абу Исуп Хаджиева. При попытке милиции задержать его в доме, где он находился, боевик открыл огонь, а затем подорвал себя гранатой. Последний звонок прозвучит сегодня для выпускников российских школ. Только в Москве в этом году 120 тысяч юношей и девушек заканчивают обучение в школе. Лидеры грузинской объединенной оппозиции решили отказаться от депутатских мандатов, полученных ими на парламентских выборах 21 мая. Они заявили, что не желают сотрудничать с властями. Оппозиция призвала своих сторонников выйти в понедельник на митинг в Тбилиси. В Москве состоялся санкционированный пикет в защиту свободы слова и против цензуры в средствах массовой информации. В акции, организованной Объединенным гражданским фронтом, приняли участие около 50 человек. В результате пожара на складе боеприпасов военного аэродрома в Ленинградской области, по некоторым данным, уничтожены более 400 ракет класса «воздух-воздух». Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта на территории СНГ. Такое решение было принято на заседании глав правительств стран СНГ, которое прошло в пятницу в Минске. В Красноярске пропали два 11-летних мальчика. Это уже второй за неделю случай пропажи детей в городе. В Ленинском районе Красноярска уже неделю ищут 13-летнюю школьницу. Российские автомобилисты сегодня проводят общенациональную акцию протеста против роста цен на горючее. На Украине 11 человек погибли в автокатастрофе. Это были краткие новости.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинской области ветерана войны, инвалида, которому вот-вот исполнится 92 года, наконец поставили в очередь на жилье. До этого он изрядно помыкался, мотался от одной дочери к другой, делил крохотные комнаты с внуками. Рассказывает Вера Борисова, его дочь, у которой сейчас проживает ветеран в селе Тимирязевское, Челябинской области.
Мой отец, инвалид войны, прошел не только Великую Отечественную войну, но еще и Японо-Китайскую войну, и демобилизовался в 1946 году. Отец воевал на Калининском фронте, потому что сам жил, родители жили в городе Калинине, затем на Белорусском фронте и на Дальневосточном фронте. У отца два ордена славы, два ордена Красной Звезды, один орден Отечественной войны первой степени, один орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, медаль за взятие Кенигсберга, медаль за победу над Японией. Мои родители работали на заводе «Сельмаш», сейчас он завод «Сигнал». Папа работал почти до 65 лет, уходя на пенсию в 50 лет, то есть долгое время работал еще на этом заводе.
Жизнь сложилась так, что после выхода на пенсию Михаил Михайлович Борисов расстался с женой и уехал в Краснодар, где повторно женился. Овдовев и оставшись один, он начал болеть и даже выпивать. Соседи написали детям, и те в 89 году забрали его обратно в Челябинск. Ветерану было уже за 70. Сначала пожилой человек жил у своей младшей дочери, но вскоре там начались проблемы в отношениях с зятем. Вера Борисовна тем временем получила от руководства поселка рядом с детским садом, где работала заведующей, старый дом. Туда она и решила поселить отца.
Забираю отца, привожу этот заброшенный дом в нормальное, ну, более-менее состояние и прописываю отца в этот дом. Но так как ему уже 82 года и топить печку он уже не в состоянии, он снова уезжает в Челябинск и как раз попадает в дефолт. То есть у него была довольно приличная сумма для того, чтобы купить жилье, но попадает в дефолт, поэтому приобрести жилье мы так не смогли. Отец проживает на территории своей младшей дочери. Я лично сама ставила военкомат и в жилищный комитет Ленинского района на очередь, но в течение 10 лет отец жил в комнате 14 квадратов с внуком. Внук уже вырос, и, конечно, проживать в одной комнате с внуком очень тяжело.
Михаил Михайлович стал сдавать. Приехав к нему на 91-й день рождения, Вера Борисовна поняла, что дальше оставлять его в доме у сестры невозможно, и опять забрала его к себе.
Благодарна нашим медикам, которые помогли мне в этом. Мы привели отца в хорошее состояние, врачи выбили путевку в госпиталь, мы его там пролечили, и в апреле месяце отец приезжает из госпиталя, самочувствие у него неплохое, по утрам он делает зарядку, правильно питается, вообще он бывший спортсмен, хоккеист, футболист, поэтому состояние здоровья его в принципе неплохое. Врачи в госпитале сказали, что у него прекрасное состояние здоровья, но несмотря на это, условия, конечно, ни у сестры, ни у меня, у нас нет отдельной комнаты для его проживания. И все время, вот в течение вот этих лет, почти 19 лет, отец ходит по квартирам своих детей и проживает не один в комнате, потому что отдельного жилья ни у кого отдельной комнаты нет.
Чиновники в ответ на обращение советовали разное. Воссоединиться ветерану с бывшей женой, остановиться у одной из дочерей, отправить внучку на съемную квартиру, а на ее месте разместить дедушку и, наконец, дать его в дом инвалидов.
За все время, за месяц вот обращения, мне ни один человек не сказал: садитесь, расскажите, и давайте подумаем, что можно сделать. Я бы очень хотела, чтобы все руководители, которые занимая должности, также давали присягу на Конституцию. И чтобы такого больше в нашей стране не было, если люди отвоевали свое, то они должны иметь нормальные условия жизни. И меня последнее рассмешило письмо с администрации Чебаркульского района, где написано, что вашего отца мы поставили на очередь. И когда я звоню в совет района ветеранов, мне говорят, что мой отец стоит 11-й, потому что у нас 4 квартиры, они социальные. Самое главное, что в этих квартирах живут лица, которым 80-79 лет, а моему отцу 92-й скоро будет. То есть будет полный 92 года. И поэтому, я думаю, не знаю, дождемся мы или нет.
По указу президента, до 2010 года нуждающихся в жилье ветеранов войны должны обеспечить квартирами. В 2010 году Михаилу Борисову, ветерану двух войн, кавалеру 16 медалей и орденов, герою, который брал Дрезден и Берлин, исполнится 94 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 70-летний ижевчанин Вячеслав Ефремович Перевозчиков из своих 4 с небольшим тысяч рублей майской пенсии получил в сберкассе на руки 2000 с остатком. Как объяснила ему женщина-оператор, 2000 с него удержали согласно распоряжению пенсионных органов, которые получили соответствующие предписания от судебных приставов индустриального района города Ижевска. Нельзя сказать, что случилось это для него как гром среди ясного неба. Повестки от судебных исполнителей все трое граждан истцов от собственников жилья дома номер 38А по улице Красногеройской получили заблаговременно. Вячеслав Перевозчиков даже лично из рук судебного пристава. Дело в том, что Перевозчиков со своими соседками Майей Пермитиной и Валентиной Волковой в течение 2 с лишним лет судились с мэрией Ижевска и бизнесменом Найденом. Чиновники незаконно разрешили, а Найден без разрешительной документации пристроил к торцу их дома громадный пристрой в полдома величиной. И пока шли суды, пристрой вывел под крышу и оформил в собственность. Хотя Верховный суд Удмуртской республики в октябре 2006 года признал постройку Найдена самовольной, год спустя пенсионеры проиграли новый суд с требованием ее сноса. Найден не постеснялся потребовать от проигравшей стороны возмещения затрат на своих адвокатов. Судья Андрианов присудил ему, правда, не 12, как требовал бизнесмен, а всего 6 тысяч рублей поровну с троих истцов. Вот откуда взялся майский вычет из пенсии Перевозчикова.
И сняли все, а я получил деньги в сберкассе, в банке. Прихожу, там с той суммы нет, 2000. Если ежемесячно, почти 50, ну там с копейки может быть. Ладно, вопрос решился сразу разом, и готово, все вопросы нет. Перебьюсь как-нибудь. Теперь подумайте, если вот так с меня можно, с моего счета взять, не касаясь, как надо, не предупредить меня, произвольно снять, то можно с любого, не глядя, снимать то же самое.
Я попыталась узнать, нельзя ли было вычесть эту сумму как-то помягче. Все-таки человеку месяц жить до следующей получки. Вот что сказала мне судебный исполнитель службы судебных приставов индустриального района города Ижевска Екатерина Чиркова.
Был суд. Судья вынес решение взыскать с них троих расходы по госпошлине. Предъявляет к нам на исполнение. Возбуждаем исполнительное производство, сдаем 5 дней для добровольного исполнения.
Екатерина Чиркова пояснила также, что в ее власти было вычесть эту сумму в рассрочку, процентов по 20-30 в месяц. Однако пенсионеры к ней не пришли и заявление об этом не написали, посетовала она. Правда, мне они сказали, что она им при встрече этого не предлагала. Спросила я и исполняющую обязанности начальника Ижевского управления пенсионного фонда Ирину Шляпину, есть ли какие-то способы поддержать несправедливо наказанных пожилых людей.
Нам тоже очень жалко, но мы вот обязаны исполнить. Помощь мы в этом году вообще сами не оказываем, только через управление соцзащиты населения. Заявления граждане туда подают, и там рассмотрение происходит. Мы не поможем.
Размер материальной помощи, на которую может рассчитывать ижевский пенсионер в отделах соцзащиты, так мал, что на него и рассчитывать не стоит. Ни за что наказанные ветераны надеются, что им поможет депутат. А независимая городская газета «День», следившая за неравной борьбой жителей с застройщиком, объявила сбор средств, чтобы не оставить в беде тех, кто пострадал за общее дело. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Григорий Баконин, Ростов-на-Дону. 9 мая настроение ветерана труда Любови Савченко было совсем не праздничным. 63-ю годовщину Великой Победы ей пришлось встречать без радио, телевизора и холодильника. Еще 9 апреля 82-летней женщине отключили электроэнергию. Хотя никаких долгов за участком номер 494 садоводческого товарищества «Салют» не числится. Как вспоминает сама Любовь Георгиевна.
Зять приехал, заплатил все, и все, он только уехал, и через два дня они взяли и отрезали свет. Я копалась в огороде, все, потом решила, значит, пойду, я говорю, хоть немножко покушаю. Пришла, холодильник открыла, елки зеленые, нету света. Соседка пришла, говорит, нет, у меня есть свет.
Любовь Георгиевна прожила долгую и сложную жизнь. Несколько лет назад ей даже пришлось оставить собственный дом и с небольшим количеством личных вещей перебраться из Чеченской Республики на постоянное место жительства в Ростовскую область.
Я ветеран труда, беженка из Чечни прибежала. И мы скорее собрались, да и дёру оттуда. На цели не было, целинник, медаль есть.
Вполне естественно, что Любовь Георгиевна относится ко Дню Победы с особым трепетом. Когда здоровье позволяло, сама ходила на парады и демонстрации. В последние годы обязательно смотрит праздничные репортажи по телевидению. А в этот раз даже не довелось посмотреть парад на Красной площади в Москве.
Говорят, что было, показывали и наши местные парад, все. И я ж не могла ничего увидеть. Мы в Чечне, когда я жила, то и на демонстрацию ходили, строим все. Работала я в строительном управлении, все праздники проводили. Было очень хорошо, когда была советская власть, собственно говоря. А когда Дудаев заступил, вообще крах.
Как оказалось, пожилая женщина стала невольной жертвой, если можно так сказать, смутного времени в садоводческом товариществе «Салют». В нем несколько месяцев назад поменялось руководство, и два председателя правления, бывший и нынешний, до сих пор выясняют отношения. Из-за этого более или менее налаженный быт людей, постоянно живущих в садах, заметно изменился, и ясное дело, что не в лучшую сторону. Рассказывает журналист областной газеты «Наше время» Юрий Иванов.
Совсем недавно это было одно из лучших садоводческих товариществ области, и мы об этом писали. Это одно из немногих товариществ, которое получило субсидию губернаторскую на обустройство инженерных коммуникаций. Они построили прекрасную насосную станцию, мы об этом тоже писали, потому что не так уж много таких примеров. Было все организовано, был порядок. Сейчас сложно, пусть я не буду давать никаких оценок, это я не суд, я не прокуратура, не милиция, наверное, этим они должны заниматься, но то, что оставили пожилого человека без света, да на великий праздник Победы, это, конечно, ни в одни ворота не лезет.
Пока начальство ведет между собой позиционные бои с переменным успехом и не обращает внимания на мелкие в кавычках проблемы рядовых садоводов, те пытаются выжить самостоятельно как могут. Кому-то, как, например, Любови Георгиевне, помогают родственники, живущие на другом конце города.
Килограмм пельменей привезли, они все вот так слиплись, ну что, их резала, вот так порезала. Тесто получилось, в общем, не пельмени, а пришлось, где кошки съели, где собаки. Отечественную войну пережила, голод пережила, чеченскую войну пережила, и эту, наверное, пережила.
Григорий Баконин, специально для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Вятка и Екатерина Лушникова.
Сидят в правительстве, вводят законы. Они спрашивают нас, сможем ли мы, инвалиды, прожить на эту сумму.
6 тысяч в месяц такую пенсию получает инвалид первой группы Елена Гоголева. У Елены церебральный паралич. Заболевание возникло еще в детстве, после травмы, полученной на тренировке. Елена мечтала стать звездой фигурного катания. Оказалась на больничной койке в результате врачебной ошибки.
Да, когда зашивали, оставили тампон. Было загноение, потом чистку делали.
Врачи категорически запрещали Елене иметь детей, однако она родила двоих сыновей, Олега и Алешу. После родов возникли осложнения, и сейчас Елена ходить может только опираясь на палку или на руку мужа, Александра. Работать она не в состоянии, и вся семья живет практически на пенсию по инвалидности.
От 6 тысяч надо отдать 2, иногда 2,5. За квартплату с телефоном и светом. Помимо этого, надо обоим детям дать на проезд. Надо же их одевать, надо кормиться, надо тетради покупать, ручки, пасту. На такую сумму жить невозможно, постоянно приходится занимать. пенсию получаешь, все заплатил, долги отдал, и тянешься на 1000, на 1500 весь месяц. Где-то муж ходит по ремонтам, и я за ним, так как сама не могу оставаться одна. У меня бывает то высокое, то низкое давление. А когда давление, я сама себя не могу контролировать. При сильном давлении у меня как бы бывают судороги. Я не могу взять ни таблетку, ни попить воды, ни замерить давление. Все это выполняет муж.
Как человек, ухаживающий за инвалидом, муж Елены Александра получает пособие от государства 575 рублей. Работать где-либо, во всяком случае, официально он не имеет права, в этом случае лишиться пособия.
Вот так я выживаю. Можно сказать, да, существую. Да, никого.
А обращались куда-то вот за помощью?
Да как че не обращался. Везде отворачивается. Есть у вас все.
Да, в администрации обращалась. В Серый дом вот обращалась, где губернатор сидит. Ну, пока никто ничего не помог. Нет денег, говорят.
Из-за трудного материального положения у семьи Елены Гоглевой возник долг по квартплате. Это уже больше 10 000. Где взять эти деньги, чтобы погасить задолженность, Елена не знает.
Ходить бутылки собирать, железо собирать. Даже эти же бутылки собирать. Мы вот, ну не знаю, я к этому не приспособлена. На работу нас не берут. Раньше нас на работу брали. Потому что предприниматель, который брал инвалида на работу, им за это выделялась какая-то там премия или скидка. Вот. А сейчас это все убрали, инвалидов сократили. Сейчас, короче, то, что было дано инвалидам и малоимущим раньше, сейчас уже все забрали власти. Почему сейчас много бомжей? Вот идешь по улице иной раз, смотришь в контейнерах, аж прямо туда всем телом залезут, всю заразу собирают, потому что людям жить не на что.
Даже те льготы, которые были положены инвалидам до последнего времени, отменил закон о монетизации.
Льготы на жилье, льготы на проезд, льготы на лечение. С наших пенсий не вылечишься. Мне бы хотя бы массаж получить бесплатно. Точно массаж мне нужен, чтобы восстановить хотя бы частично мышцы. Но за все надо платить, а бесплатного массажа у нас нет. Вот взять, например, таких, как я, мамы, которые имеют детей. Я льготу на жилье сама имею, а дети мои льготы не имеют. Хотя я считаю, что это не по закону.
На бесплатный автомобиль АК инвалиды детства теперь тоже не имеют права.
Неужели нельзя ввести и оставить этот закон, вот то, что нам раньше инвалидам и ветеранам выдавали машины? А сейчас ветеранам выдают и выдают инвалидам, которые получили травму на производстве. А мы чем отличаемся от тех, которые получили травму на производстве? Мы же не сами заболели за границей, вот все же это предусмотрено. У нас этого ничего нет. А у нас инвалид – это вообще не человек. Черное пятно общества.
Изменить ситуацию можно будет только в том случае, если законы об инвалидах будут принимать сами инвалиды, считает Елена Гоглева. То есть люди, познавшие, что такое жизнь с ограниченными возможностями на собственном опыте.
Я так считаю. Когда коснется закон того, кто эти законы создал, тогда он побежит и может пересмотреть эти законы. А пока того человека не коснется, пока он не будет сам инвалидом, он это не почувствует. Конечно, не дай бог это у кого-то случится, но я думаю, другого я просто не вижу.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Многие старинные дома Казани остались, к сожалению, только на страницах книг и фотографиях. В центре города, в Старо-Татарской Слободе, пока еще не стерт с лица земли дом купца и мецената, основателя товарищества на Авере Гайнудина Сабитова. Его судьба сейчас в руках управляющей компании Вахитовского района Казани. Дом 31 по улице Тукая, бывшей до революции Екатерининской, который населяет в основном инвалиды и пенсионеры, нуждается в серьезном капитальном ремонте. Не так давно в квартире одного из жильцов потолок буквально упал на голову.
Чуть-чуть не придавило дочку у меня этим потолком, она успела отскочить. Там надо перекрытие все менять, там все гнилье.
Двухэтажный кирпичный дом с массивными стенами в метр, а то и более толщиной, он всем своим видом показывает, что строили его на века. Вот только ухаживать забывали. Дом купца Сабитова выглядит очень крепким, но как бы не умытым, неряшливым. А в подвал, где находятся практически все коммуникации, по словам Родиона, одного из жителей, вообще страшно заходить.
Каждый раз сюда спускаюсь, чувствую себя диггером каким-нибудь или экстремалом. Потому что здесь очень опасно находиться вообще. Потому что здесь можно убиться очень легко. У нас сюда даже слесари боятся спускаться многие.
Впрочем, в подвал можно попасть и нечаянно. Прямо перед подъездом большая яма в асфальте. Жильцы называют ее капканом на случайно забредшего путника. Это тем более верно, что фонаря тоже нет, и уютный в дневное время дворик по ночам превращается в декорацию к фильму ужасов. Яму приказали засыпать, но руководство управляющей компании Вахитского района даже не удосужилось изучить предмет. Яма находится не в земле, а в перекрытии того самого огромного подвала. Попытки рабочих засыпать ее щебенкой были тщетны. Они это поняли, когда перетаскали туда половину грузовика. Яма осталась, а у дома вырос холмик из неиспользованной щебенки. На этом коммунально-хозяйственная забота о памятнике истории и архитектуры закончилась. На письмо с просьбой включить этот дом в программу капитального ремонта жильцы получили от директора управляющей компании Вахитовского района господина Сайфуддинова туманный ответ, который гласит: «При наличии дополнительных средств будет рассмотрен вопрос о составлении проектно-сметной документации». Какие такие дополнительные средства, жильцам непонятно. Думают, может, это намек? Если уж к историческому наследию такое отношение, что же говорить тогда о простых хрущевках, которые в большинстве своем остро нуждаются в капитальном ремонте?
Кто с нами особо-то будет разбираться? Вот я, например, честно говоря, не верю.
В 13-м доме по улице Журналистов Казани, как ману небесную, ждут федеральных средств на капитальный ремонт. Некоторое время назад здесь, правда, починили крышу, но лучше бы ее вообще не трогали, уверяют жильцы.
Все, сыпалось. Это после протекания новой крыши, которую поставили в 2003 году. И все течет, течет и течет. Не зря мы вынуждены были обращаться в Москву, к Путину. Мы туда письмо ведь писали.
Здесь нет даже распределительных щитков, и все провода подсоединены напрямую. Провода все старые, 50 лет. У меня даже счетчик горел в квартире.
В любой момент может быть какое-то ЧП. Отопление не трогали ни разу.
Срочной починки требуют не только свежеотремонтированной крыши. На балкон в этом доме не то что выходить, но даже и смотреть опасно. Фактически от них ничего не осталось, только торчит арматура с кусками сохранившегося бетона. Пока все эти дома в списках на капремонт в ближайший год не значатся. Но у них есть возможность попасть в нее в следующие два года. Минстрой республики огласить весь список обещает уже осенью текущего года. К тому же, как уверяет заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Татарстан Рузил Хазиев, контроль за выделенными на капремонт деньгами будет самый серьезный.
Таких денег именно на капитальный ремонт жилья мы не видели, поэтому я не могу сказать именно, какие органы как будут контролировать, прокуратура там или МВД, АБЭП, но я думаю, контроль все равно будет.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. «Кадриль» – один из танцевальных номеров псковского хореографического ансамбля «Заваленко», который на днях отметил десятилетие своей творческой деятельности. «Заваленко» – единственный в России и уникальный танцевальный ансамбль семейных пар. Возраст танцоров – от 35 до 55 лет. Большинство участников ансамбля никогда не занимались хореографией. Однако, глядя на задорные кадрили и залихватские пляски, и подумать нельзя, что на сцене самодеятельный ансамбль. Хореографический ансамбль семейных пар «Заваленко» родился в закулисье детского коллектива. Все заваленцы были когда-то родителями танцующих детей, говорит участница ансамбля Людмила Хафизова.
Образовались мы когда-то на детских праздниках. Наши дети ходили заниматься в ансамбль «Солнышко». И водили мы своих детей, чтобы не скучать в закулисье, решили заниматься подготовкой праздника для своих детей. Мы делали пока танцевальные капустники, а потом подумали, неужели мы сами не можем точно так же научиться танцевать, как наши дети.
Сейчас в ансамбле танцуют 8 семейных пар. Правда, сами артисты называют свою «Заваленку» не творческим коллективом, а одной большой семьей, говорит участница ансамбля Елена Иванова.
К
когда идешь после работы домой и знаешь, что сегодня репетиция, хочется, конечно, прилечь на диван. Он такой мягкий, уютный. Но думаешь, что нет, надо идти. А когда приходишь, задор идет, такой настрой, нам очень весело. И получается, что мы не только занимаемся танцами, но и еще общаемся друг с другом. И у нас происходит такая разрядка эмоциональная.
Репетиции начинаются так же, как и у профессионалов. Разминка, станок, а потом многоразовые прогоны танцевальных фигур. Партнер Елены в ансамбле, а по совместительству муж Игорь, дополняет.
Идешь как бы через силу, думаешь, ну вот все, устал, не хочется, а потом заряжаешься энергией.
По профессии Елена милиционер, а ее супруг работает на радиостанции. Вообще в коллективе танцуют продавцы и стоматологи, сантехники и педагоги, говорит Елена. И у кого-то, если что-то случается, вполне способны решить проблемы своим коллективом. Хоть водопроводную протечку устранить, хоть зуб вылечить. Все костюмы для выступлений в Заваленке шьют сами на вырученные от концертов деньги. За 10 лет псковская Заваленка с гастролями объехала весь северо-запад России. Выступали даже в Испании и Латвии. Сколько концертов дали танцоры за это время, никто не считал. Говорят, что танцуют не для количества, а для себя и зрителей. Сейчас в репертуаре ансамбля десяток танцев, с которыми коллектив выступает на всех без исключения городских праздниках. В родном городе на концертах Заваленки неизменный аншлаг. Нынешний год в России объявлен годом семьи, а для участников псковского ансамбля «Заваленка» каждый год из тех 10, что существует коллектив, вполне можно назвать годом семьи. Ведь псковская «Заваленка» – единственный в России хореографический ансамбль семейных пар. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ассамблее представлены все значимые политические и общественные объединения в России.
Родоначальника осудили условно на 4 года за превышение полномочий и злоупотребление.
Помогать взрослым, защищать маленьких. Память Ленина.
95-метровое судно, следовавшее из Швеции в Санкт-Петербург, село на мель в районе пляжа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».